Это были новости часа. Их представила Мария Салычева. Московское время 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Басманный суд Москвы сегодня не стал признавать экстремистской книгу политолога Андрея Пиантковского «Нелюбимая страна». Партия социальной справедливости утвердила первую тройку своего избирательного списка. Московская филармония открывает новый сезон премьерой оперы «Родиона Щедрина». Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, Басманный суд Москвы сегодня воздержался признавать экстремистской книгу политолога Андрея Пиантковского, которая называется «Нелюбимая страна». Сегодня было вынесено определение о приостановке производства по делу до тех пор, пока не станут известны результаты комплексной филологической экспертизы текста этой книги. За ходом судебного разбирательства наблюдала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сейчас в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте. Прошу вас, мы ждем подробностей.
Здравствуйте, Андрей. Басманная межрайонная прокуратура Москвы требует признать экстремистской и изъять из обращения книгу известного в России и за рубежом политолога, члена партии «Яблоко» Андрея Пиантковского. «Нелюбимая страна» — так называется книга, точнее сборник статей, уже публиковавшихся автором ранее. В Басманной прокуратуре опираются на заключение лингвистической экспертизы, проведенной коллегами из Краснодара. Здесь убеждены, что в текстах Пиантковского имеются призывы к враждебным действиям и высказывания уничижительного характера в отношении отдельных социальных групп и национальностей. Говорит профессор кафедры новейшей русской литературы Российского государственного университета имени Герцена Александр Кобринский. Сегодня в судебном заседании он давал оценку качеству экспертизы, проведенной в Краснодаре.
Это заключение из серии «Есть в книге разжигание национальной розни?» Да, есть. И все. Больше никаких доказательств там нету. Кроме того, в заключении госпожи Шульги еще присутствует такое, например, утверждение, что разжигание национальной розни производится с помощью употребления выражения «разжигание национальной розни». То есть у меня есть большие сомнения, что оба эксперта эту книгу читали.
Что касается высказывания уничижительного характера в отношении отдельных социальных групп и национальностей, то таковыми в прокуратуре, основываясь на все том же заключении краснодарского эксперта, считают фразу «козлы позорные», говорит профессор Александр Кобринский.
Жанр публицистики, в котором написана эта книга, предполагает балансирование на грани между документалистикой и художественным текстом. И в частности, любое публицистическое произведение всегда предполагает разного рода риторические вопросы, восклицания, художественные методы, преувеличения, гиперболы, сильные языковые средства и так далее. Вот здесь нужно, конечно, комплексное заключение лингвистов и литературоведов, чтобы они сказали, хотя бы дали ответ на вопрос, можно ли то, что там написано, понимать как прямое высказывание. Кроме того, слово «козлы позорные», если оно кого-то оскорбляет, ну пусть человек, который счел себя оскорбленным, подает заявление о защите своей чести и достоинства.
Именно после выступления профессора Кобринского в суде и был поднят вопрос о необходимости проведения комплексной филологической экспертизы. Причем инициатива исходила от судьи Светланы Климовой, что, по мнению Андрея Пиантковского, может свидетельствовать о пристрастности суда.
По-моему, судебная экспертиза – это спасательный круг прокуратуры. Беспомощность обвинения была продемонстрирована, вне всяких сомнений, сегодня. Несколько раз я сам и мои адвокаты просили у обвиняющей стороны показать мне хоть одну страницу, одно предложение в книге, где содержатся призывы к возбуждению расовой ненависти. Да даже сама формулировка, она абсолютно нелепа. Оказывается, я возбуждаю, проповедую расовый превосходство в отношении к лицам американской, еврейской, русской национальности. Но превосходство какой нации тогда, извините? Я протягивал свою книгу, и я говорю, в конце концов, ваша честь, если моя книга будет признана экстремистской, то на завтра против меня будет открыто уголовное обвинение, изучение надо доказывать. Я получу 15 лет тюрьмы. Я хочу знать, за что, за какую фразу. Ноль ответа со стороны прокуратуры, со стороны ее экспертов.
После довольно длительного обсуждения вопроса о том, нужно ли все-таки проводить новую экспертизу, и если да, то кто и как должен это делать, суд вынес определение. Согласно ему, экспертам-филологам предстоит ответить на два вопроса.
Первый вопрос. Содержится ли в книге «Нелюбимая страна» автора Пиантковского, изданной ООО «Полюс», высказывания, содержащие признаки возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также пропаганды исключительности, превосходства, либо половой неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии. Второй вопрос. Если таковые имеются, то в какой форме они выражены? Выражены ли они в форме призыва к осуществлению таких действий, обоснование осуществления таких действий или оправдание осуществления таких действий? Я бы также хотел отметить существенный момент, что проведение этой экспертизы поручено Российскому федеральному центру судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации.
Сказал адвокат Андрея Пианковского Роман Карпинский. Сам Пианковский, хоть и возмущен тем обстоятельством, что экспертизу будут проводить в учреждении подведомственном Минюсту, все-таки находит в сегодняшнем решении и положительные стороны.
Единственное положительное сегодняшнее заседание итог – это наша частичная победа, что во всяком случае в течение избирательной кампании, в ближайших двух месяцев, моя книга не будет признана экстремистской, следовательно, не будет оснований для снятия партии «Яблоко» с выборов. А что касается меня лично, этот дамоклов меч, обвинение в очень неприятных вещах, надо мной остается.
И Андрей Пианковский, и его адвокаты с самого начала говорили о политической подоплеке дела. По мнению адвоката Юрия Шмидта, российским властям выгодно создать судебный прецедент, который позволит цензурировать критику, направленную в адрес чиновников.
Думаю, что это естественное следствие проявления вообще той атмосферы, которую правящий режим насаждает в нашем обществе. Атмосфера преследования всякого инакомыслия, преследования критики, преследования политических оппонентов. И прокуратура, может быть, даже не получив прямых указаний из Кремля, просто так понимает свою функцию – стоять на страже режима тотально. То есть не только там, где для режима существует какая-то угроза от противозаконных действий, а где существует определенная, будем говорить, угроза от оппозиционной деятельности, угроза устойчивости именно тех лиц, которые сегодня находятся у власти, угроза их личным интересам, которые не имеют ничего общего с интересами государства. Вот прокуратура, собственно говоря, очень четко откликается на такие вызовы, даже, может быть, не получая специальных указаний.
Итак, судебные слушания приостановлены. Нужно дождаться заключения экспертов. В «Яблоке» же, по словам Андрея Пианковского, уже готовят новый тираж книги «Нелюбимая страна». Андрей?
Спасибо. Напомню, что о сегодняшнем заседании Московского басманного суда по делу против известного политолога и публициста Андрея Пианковского рассказывала в прямом эфире наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова. Итак, басманный суд Москвы сегодня приостановил производство по этому делу, назначив филологическую экспертизу книг Пианковского, которые обвинение, напомню, считает экстремистскими. Московское время 18:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Зверево Ростовской области умер еще один участник акции протеста бывших шахтеров, требующих соблюдения их социальных прав. Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу об убийстве в подмосковной электричке 19-летнего Артура Сардаряна. Дело направлено на новое рассмотрение. В Грозном освобожден бывший представитель парламента Ичкерии в ПАСЕ Вагап Тутаков. Он был похищен 10 сентября. В Москве вынесен приговор двум милиционерам, которые обвинялись в применении силы к призывнику и его семье. Один милиционер оправдан, второй приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно. Российские партии утверждают свои избирательные списки в преддверии парламентских выборов. Сегодня состоялся съезд партии «Социальной справедливости». В Багдаде в результате серии взрывов погибли не менее 6 человек. Около 20 получили ранения. В городе Баакуба при взрыве погибли 3 полицейских. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21:00 по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня это «Американский час» с Александром Геннисом. Центральная тема сегодняшнего выпуска – супруги в Белом доме. Институт первой леди в президентской истории США. Кроме того, в «Американском часе» традиционные рубрики «Книжное обозрение» с Мариной Ефимовой, «Кинообозрение» с Андреем Загданским. Гость «Американского часа» сегодня режиссер Слава Цукерман, автор фильма «Перестройка», и завершит «Американский час» с Александром Геннисом рубрика «Музыкальная полка» Соломона Волкова. «Американский час» в нашем эфире сегодня в 21:00 по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а я вновь приветствую в студии своего коллегу, обозревателя «Радио Свобода» Дмитрия Волчика, который на этот раз подготовил обзор публикации в американской печати. Дмитрий, еще раз здравствуйте. Наверняка американская пресса живо откликнулась на вчерашнее выступление Махмуда Ахмадинеджада в Колумбийском университете.
Да, Андрей. «Нью-Йорк Таймс» рассказывает, что президент Колумбийского университета Ли Боллинджер начал встречу 10-минутным вступительным словом, выдержанным в резких тонах, отметив, что и он сам, и Колумбийский университет верны свободе слова и доказали это, пригласив президента Ирана. Он указал, что имеется множество доказательств поддержки Ираном терроризма. Он обвинил Иран в том, что эта страна опосредованно ведет войну с США в Ираке, а также задал вопрос, почему Иран отказывается принять международные стандарты, сообщив сведения о своей ядерной программе. «Господин президент, вы похожи на мелочного и жестокого диктатора. То ли вы провокатор, то ли поразительно необразованный человек», — сказал Боллинджер. Часть публики, настроенная против Ахмадинеджада, а таких людей было большинство, приветствовала эти слова криками одобрения и смехом. «Сомневаюсь», — заключил Боллинджер, — «что вы отважитесь ответить на данные вопросы». Ахмадинеджад не ответил на них прямо, однако затронул эти темы. «Самое большое недоумение у публики, — пишет «Нью-Йорк Таймс», — вызвали слова президента Ирана о том, что в его стране нет ни одного гомосексуалиста, а убийство нацистами 6 миллионов евреев нельзя считать доказанным фактом. Это только теория, повод для споров и исследований». Подобные заявления только укрепили позиции тех, кто утверждал, что его вообще не следовало приглашать. В то же время выступление Ахмадинеджада показало, почему в развивающихся странах многие им восхищаются. Он резко говорил о западных державах и особенности о Соединенных Штатах, обвинив их в поддержке террористических группировок. Попытки Америки и Европы ограничить ядерные устремления Ирана он назвал лицемерными, заявил, что Иран не может признать Израиль, потому что это государство основано на этнической дискриминации, оккупации и узурпации. А на вопрос, добиваетесь ли вы и ваше правительство уничтожения государства Израиль, ответил: «Мы любим всех людей, мы друзья евреев, в Иране мирно живет множество евреев». Затем Ахмадинеджад добавил, что палестинскому государству необходимо позволить провести референдум, который определит его будущее. Выступление Ахмадинеджада пользовалось у студентов огромным успехом. За 4 часа до начала в зал уже выстроилась очередь. Билеты, появившиеся в интернете на прошлой неделе, разлетелись за 1.5 часа, точно на концерт Брюса Спрингстина, пишет «Нью-Йорк Таймс». А «Вашингтон-Пост» комментирует выступление Ахмадинеджада в национальном пресс-клубе. «Столетиями мы сохраняли дружеские и братские отношения с народом Ирака», — сказал иранский президент. «Это правда», — иронизирует газета, «если не принимать во внимание Ирано-Иракскую войну 80-х годов, когда погиб 1 миллион человек, и забыть 500 лет войны во времена Оттоманской империи». «Наши люди самые свободные в мире», — заявил глава государства, которое казнит инакомыслящих, сажает ученых в тюрьмы и забивает людей камнями. «В нашей стране», — заявил правитель, закрывающий газеты и сажающий в тюрьмы журналистов, — «свобода дошла до высочайшего уровня. Самые свободные женщины в мире — женщины Ирана», — заявил Ахмадинеджад, забыв упомянуть, что по иранским законам женщина считается половиной мужчины. В пресс-клубе Ахмадинеджада принимали более радушно, чем в Колумбийском университете. Однако он потерял свою аудиторию почти сразу же, когда начал декламировать Коран на арабском языке, и переводчик умолк, не зная, как это переводить. Когда дошло до конкретных вопросов о казни 2 курдских журналистов, об избиении и пытках, которыми подверглись активистки движения за права женщин, Ахмадинеджад принялся говорить, что не знает о таких случаях, никогда не слышал таких имен, и даже когда ему стали цитировать его собственные недавние слова, прозвучавшие на пресс-конференции, он стал открещиваться от них, говоря, что все это выдумки журналистов.
Что еще интересного показалось вам в американской прессе сегодня, Дмитрий?
«Лос-Анджелес Таймс» сегодня публикует рецензию на новый фильм Энга Ли «Похоть. Осторожность», получившую главную награду Венецианского кинофестиваля и сейчас выходящую в американский прокат. Фильм, пишет газета, имеет мало общего с предыдущей картиной Энга Ли «Горбатая гора». Однако общей осталась одна тема – центральная роль секса и как смертоносно он может влиять на каждого персонажа. Сам режиссер говорит, что в последнем фильме сексуальные сцены символизируют для него ад, погружение в преисподнюю все глубже и глубже.
Большое спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек представил обзор публикации в американской печати. В Москве 18:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Вернемся к российской политической хронике. Партия социальной справедливости и согласия сегодня провела свой 8-й внеочередной съезд. Участники утвердили федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы от этой партии, рассказывает Максим Ярошевский.
На съезд партии социальной справедливости в Москву приехало 92 делегата из 57 регионов России. Со вступительным словом перед собравшимися в зале выступил Алексей Подберезкин. Партия идет на выборы с новой, не похожей ни на какие другие, идеологией. Главный лозунг партии – «Человек – наше все».
На выборах мы хотим предложить прежде всего идеологию. И для нас это, кажется, новые какие-то идеологические решения. Конечно, подкрепленные нормативными правовыми актами, проектами законов, которые мы сейчас разрабатываем. И это наша главная задача. Ну и, конечно, получить результат. Мы не пошли бы на выборы, не надеясь на позитивный результат.
В вступительном слове лидер партии упомянул о необходимости развивать науку, а не только строительство жилья. Обязательно надо сделать в России бесплатным не только среднее, но и высшее образование. Постепенно Алексей Подберезкин перешел к рассказу о политических конкурентах партии. Нам не так важны проценты, которые мы получим на выборах. Главное – конкуренция.
Неолиберальная и коммунистическая идеология в разных видах, будь то в виде КПРФ там, или в виде справедливого Россия в том виде, как они создавались, они себя исчерпали. На самом деле это как бы вещь для многих уже понятная. Но они же сами по себе не уходят. Эти идеологии будут бороться за право на существование. И будут бороться партии за право существования, которые являются носителями этих идеологий. Не только по инерции, но иногда агрессивно сторонники этих уходящих идеологий будут отстаивать свое право на существование. На мой взгляд, у нас будут оппоненты прежде всего среди «Справедливой России» и КПРФ. С одной стороны, и неолибералы.
Для участия в парламентских выборах уже определена первая тройка в предвыборном списке. Изначально задумывалось, что в него войдут 3 женщины. Однако в ходе внутриполитических дискуссий от такой необычной идеи решили отказаться, и в список попали 3 мужчин. Это лидер партии Алексей Подберезкин, бывший десантник, бывший офицер ФСБ, бывший сотрудник администрации президента, а ныне воспитатель православного детского приюта Максим Лесков и бывший генерал КГБ, бывший 2 депутат Госдумы Валерий Воротников. Хотя Алексей Подберезкин не исключает, что к выборам он может подойти в компании своих товарищей Сергея Бабурина и Геннадия Семигина.
Я в предварительном плане говорил с нашими возможными потенциальными партнерами Бабуриным и Семигиным. Это старые знакомые, товарищи, коллеги. Может быть, мы подпишем соглашение о сотрудничестве на выборах. Ну, блоки сейчас запрещены, но соглашения такие не исключаются. Мы можем где-то помогать друг другу, где-то не мешать. Это уже много, поверьте. Предварительная договоренность, да, я говорил с одним и другим.
Говорил лидер партии социальной справедливости Алексей Подберезкин. В отличие от большинства партий, свой общероссийский съезд партия справедливости и согласия намерена провести уже после выборов в декабре. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Екатеринбурге проходит милицейская спецоперация под названием «Бомж». Патрули задерживают людей без паспортов и без определенного места жительства. Жертвами так называемой социальной зачистки стали более 15 человек, находящихся под патронатом известной в регионе общественной организации, которая занимается трудоустройством бывших заключенных. С подробностями наш корреспондент в Екатеринбурге Евгений Назарец.
Основатель бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстремальную жизненную ситуацию, Юрий Потапенко, на прошлой неделе ночью поднялся по звонку своих подопечных. Несколько человек попали в милицию прямо с кроватей. Люди без жилья и документов живут в специально построенных вагончиках на огороженной территории, днем ходят на работу, в основном на стройки. Туда они смогли устроиться через это необычное бюро. Ночью забор штурмовали милиционеры. Юрий Потапенко лично приехал в отделение привести стражам порядка разумных, умные, на его взгляд, аргументы.
Одно дело, когда они у меня все в куче находятся, потом я утраиваю на работу. Я заключаю с ним внутреннее соглашение, у которого нет документов, у которого документы все работы официальные, как она есть, потому что я работодатель. Все, а я милиционерам говорю, ребята, я говорю, ну через 3 часа вы так и так отпустите, согласно статье КАП, такой-то, такой-то.
Той ночью задержанных, как и полагается, отпустили через 3 часа. Но следующим вечером патрули были изобретательнее. Выписали новым задержанным штраф за нецензурную брань в общественном месте. Юрию Потапенко так и объяснили. Если хочешь забрать своих людей, нужно гарантировать оплату штрафа.
3 человека в одном месте, все 3 идут, матерятся. Вот им делать нечего, вот они 3 идут по улице мало что нашли, они все и матерятся. Они бездомные, понятно. Ладно, я согласен, милиция должна проверять документы, нет документов, до выяснения личности, увести, понятно. Ну а зачем-то умышленно писать неправду? Хоть бы схитрили были. Одному написали, допустим, вранец, да? Другой, там, допустим, в туалет на улице ходил. Ну, примеры хотя бы разные придумайте, сделайте, боже мой, хоть. А тут же возникает сразу подозрение. Выводят моих ребят с камеры, где их держали. Я говорю, ребят, что произошло-то? Да ничего вообще, спокойно идем по улице с работы. Милиционер говорит, ну, а что, говорит, я сделал, Юрий Иванович? Указание сверху поступило, операция «Бомж».
О деятельности Бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстремальную жизненную ситуацию, как видно, достаточно хорошо осведомлена милиция. Но гораздо лучше знают Юрия Потапенко в аппарате уполномоченного по правам человека. Областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова посчитала, что ежегодно из мест заключения освобождаются около 2000 человек без паспортов. У большинства из них документы теряются еще на этапе следствия. Этому был посвящен ее специальный доклад.
Что такое вот 2000 человек выйдут в никуда, не зная, с чего начать свою жизнь, не зная, как получить паспорт? И при нашей помощи, при помощи всех служб, мы не можем многим людям до сих пор гражданскую принадлежность установить. Эти люди становятся опасны для всего населения. 2000 человек, прошедших школу, уже преступную какую-то. Очень многие пишут, что они просто не хотят выходить на свободу в той ситуации, в которой они оказались. Я не уверена, что эти люди не захотят совершить преступление даже просто от безысходности. Проблема достигла того уровня, когда требуется координация нескольких силовых структур. И паспортно-визовая, миграционная сегодняшняя служба, исполнение наказаний, суд и прокуратура – это федеральные структуры.
Большинство из клиентов Бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстремальную жизненную ситуацию, именно те, о ком рассказывала уполномоченный по правам человека в Свердловской области. Основатель бюро Юрий Потапенко полагает, что нынешний осенний сезон охоты на его подопечных закончится вместе с милицейской операцией «Бомж». Но проблемы на этом не кончатся.
Ну, это грабиловка. Вообще, даже слов не нахожу. Я плачу налоги государству, плачу. Бездомный абсурд. Платим налоги государству, которое нам не дает это государство ничего. Минимальная зарплата у меня от 8 тысяч до 15 тысяч. Подсобным рабочим. Но, соответственно, кто работает сварщиком, допустим, соответственно, зарплата выше. У государства нет механизма решения данной проблемы. Я уже 8-й год трублю. Нужна государственная программа совместно с некоммерческими общественными организациями для решения данной проблемы. Еще с 99-го года в Госдуме завис проект касаемо бездомных лиц. Я энтузиаст, частный лицо решаю эту проблему. Тоже бездомный. Я единственный в России бездомный, который зарегистрировал свою организацию.
До конца милицейской спецоперации «Бомж» Юрий Потапенко проконсультировал своих подопечных. Не подписывайте в милиции никаких документов. На другие случаи жизни можно найти советы, выданные им памятки бездомному. Самый главный совет в предисловии. Если вы не поможете себе сами, вам не поможет никто. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Время и мир». Сегодня его проведет моя коллега, обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина. Итак, «Время и мир» – аналитический радиожурнал в эфире «Свободы» в 22 часа по московскому времени, сразу после выпуска последних известий. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Зверево Ростовской области умер еще один участник акции протеста бывших шахтеров, требующих соблюдения социальных прав. Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу об убийстве в подмосковной электричке 19-летнего Артура Сардаряна. Дело направлено на новое рассмотрение. Басманный суд Москвы приостановил производство по делу известного политолога и публициста Андрея Пиантковского. Суд назначил филологическую экспертизу его книги, которую обвинение считает экстремистской. Российская партия «Социальная справедливость» утвердила свой избирательный список. В первую тройку вошли лидер партии политолог Алексей Подберезкин, руководитель детского дома Максим Лесков и генерал КГБ в отставке, бывший депутат Государственной Думы Валерий Воротников. В Нью-Йорке открылась очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, обращаясь к мировым лидерам, заявил, что мир стоит перед лицом целого ряда серьезнейших проблем, требующих большой сплоченности и коллективных действий. В Багдаде в результате серии взрывов погибли не менее 6 человек, около 20 ранены. В городе Басра при взрыве погибли 3 полицейских, 20 человек получили ранения. В Янгоне завершилась многотысячная антиправительственная демонстрация, проводившаяся по призыву буддийских монахов. Манифестанты обещают ежедневно проводить акции против действий нынешнего военного режима Бирмы. К центру Янгона подтянуты дополнительные силы полиции. Власти Чехии депортировали в США подозреваемого в терроризме. Усама Абдулла Кассер, имеющий двойное гражданство Швеции и Ливана, был арестован в Праге в декабре 2005 года. Премьер-министром Японии стал 71-летний Исуо Фукуда. Куда, новый глава правящей либерально-демократической партии. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 25 сентября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
25 сентября 1989 года. Программа «С другого берега». 80-летний юбилей русского зарубежного поэта Игоря Чинного. После революции он эмигрировал. Сперва жил в Париже, а затем переехал в Америку. У микрофона Игорь Чиннов.
Теперь я хочу сказать, что в моей поэзии ни одной интересной мысли нет. И что для тех, кто ищет в моих стихах какого-то интеллектуального нового содержания, хотя бы нечего делать с моими стихами. Вообще же, в стихах моих существует то, что Осип Мандельштам назвал «только стихов виноградное мясо». То есть существует именно словесная плоть моих стихов, и это, думаю, оправдывает их существование.
В довоенные годы в Париже он примыкал к так называемой «парижской ноте», которую он определил так.
«Парижская нота была нотой вот какой. Мы считали, что стихи должны быть прежде всего очень простыми, без образов, без большой музыкальности». И говориться в них надо было о самом главном, то есть о смерти, о смысле жизни.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Я бы прочел стихотворение о парижских поэтах. «Был освещен торжественный фасад парижской оперы, и был высок, велик, триумф крылатых муз, божественный парад». Я помнил те венки, простертые в закат, и надпись «Поэзии лирик». Я жил в Париже целых 8 лет, уехал 30 лет тому назад. Там жили русские поэты, больше нет в живых почти ни одного. Конь блед умчал их в тот небесный Вертоград. В землице Франции они лежат. Они из-за кладбищенских оград кивают мне. Хотелось бы собрат в Россию, а в землице русской у березок в ряд нет вряд ли. И мечтать напрасный труд, что наши трупы въедут в Петроград, что бронзовые музы осенят храм эмигрантской лирики капут. А вот стихи дойдут.
Программа «С другого берега». 80-летний юбилей поэта первой волны Игоря Чинного. Радио «Свобода». 25 сентября 1989 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий сегодня представит Игорь Померанцев.
Группа израильских писателей и интеллектуалов подписала письмо, призывающее правительство провести переговоры с организацией «Хамас» и подписать двусторонний договор о прекращении огня. В письме говорится, что договор мог бы положить конец страданиям израильтян и палестинцев. Среди подписавших писатели Амос Оз, Давид Гроссман и другие видные общественные деятели. Правительство отвергло их призыв, так как считает, что Израиль не может вести переговоры с организацией «Хамас», цель которой – уничтожение государства Израиль. Представитель Министерства иностранных дел назвал призыв интеллектуалов контрпродуктивным. Американский актер Кевин Спейси встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Уго Чавесом, известным своими антиамериканскими взглядами. Актер также посетил киностудию, созданную в прошлом году с помощью правительства. По словам Чавеса, венесуэльцы должны снимать свои фильмы в качестве альтернативы культурному империализму Голливуда. При этом президент Венесуэлы похвально отозвался о некоторых голливудских картинах. В Прагу на несколько месяцев вернулась так называемая «Дьявольская Библия», украденная во время 30-летней войны 359 лет назад шведскими солдатами. Эта книга размером 1 метр на 0,5 метра была написана на латыни в 20-е годы 13 века. Согласно легенде, монах-бенедиктинец написал этот манускрипт в течение одной ночи с помощью дьявола. В «Дьявольской Библии» более 600 страниц. Ее считают самой большой сохранившейся средневековой рукописью в мире. «Дьявольскую Библию» Национальной библиотеке Чехии на время предоставила Королевская библиотека Швеции. Манускрипт был доставлен в Прагу шведским военным самолетом. Прежде манускрипт выставлялся в Нью-Йорке и в Берлине. Впервые со времени окончания Второй мировой войны в Вильнюсе открылся еврейский культурный центр. До войны в Литве проживали около 220 тысяч евреев, в настоящее время около 4 тысяч. Британский комитет по надзору за средствами массовой информации не нашел в телефильме о гибели принцессы Дианы ничего противоречащего нормам вещания. Фильм демонстрировался четвертым каналом, в связи с чем руководство канала и комитет по надзору получили более 100 жалоб. Против демонстрации картины выступали сыновья принцессы Дианы, принцы Уильям и Харри.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Еще одна новость из мира культуры. 30 сентября Московская филармония открывает сезон московской же премьеры оперы Родиона Щедрина по произведению Николая Лескова «Очарованный странник», рассказывает Марина Тимашева.
С приходом на должность директора филармонии Алексея Шалашова все изменилось к лучшему. Программа составлена замечательно. Ведущие исполнители к участию в концертах привлечены. 58 тысяч абонементов, даже не верится, продано на будущий сезон. А главным событием сезона обещает стать фестиваль Родиона Щедрина, приуроченный к его юбилею. 16 декабря маэстро исполнится 75 лет. На середину декабря приходится опера «Боярыня Морозова». Целый вечер фортепианных и скрипичных сочинений Щедрина – за фортепиано сядет он сам. Концерты в исполнении Российского национального и Большого симфонического оркестров с дирижерами Михаилом Плетневым и Владимиром Федосеевым, а солировать будут Юрий Башмет, Денис Мацуев и Давид Герингас. Но одно событие юбилейной афиши декабря не дождалось, видимо, из-за чрезвычайной занятости Валерия Георгиева. Именно он с оркестром, хором и солистами Мариинского театра представит в Москве новую для нее оперу «Очарованный странник». Впервые Мариинский театр показал ее в Петербурге этим летом на фестивале «Звезды белых ночей». В Нью-Йорке сочинение Родиона Щедрина услышали в 2002 году. Мировой премьерой дирижировал Лорен Мазель, рассказывает Родион Щедрин.
«Очарованный странник» я делал по заказу Нью-Йорка. И Мазель, который был, так сказать, зачинателем этой идеи, говорит, я хочу прочесть, о чем там идет речь. Я ему дал английский перевод. У него было кислое-кислое лицо. Я достал ему тут же немецкий перевод. Он прочел и говорит, по-немецки я понял, в чем дело, это совершенно другой перевод. Я вам скажу больше того, когда это исполнялось в Нью-Йорке, перевод для субтитров делала Нина Буис, знаменитейшая, лучшая, которая есть в Америке. Он прочел, сказал, нет, это не годится. И он разыскал каких-то двух специалистов по Лескову в Нью-Йоркском университете, которые сделали новый перевод. Конечно, то, что для Лескова, его гениальнейший, на мой вкус, язык сочнейший. Даже просто прочесть либретто, и то поразительный текстовой шедевр. Я думаю, что это тот писатель, до которого еще доберутся. Когда мы видим, что у нас сейчас в жизни происходит, так ведь это же Лесков. Это же просто Лесков, вы понимаете. Я вчера еду с аэродрома у Сокола, и что я вижу? Этот туннель копают. 12 человек лопатами копают яму. Вот теми лопатами, которыми когда-то уголь грузили в моем детстве. Но это же Лесков. Ну что делать, если мы хотим понять, почему наша страна такая странная, почему она никак не хочет воспрячь, препятствует сама все время этому. Ну читайте Лескова, вы поймете почему. Вы поймете, что такое за страна, где мы родились, на языке, который мы говорим.
30 сентября в зале имени Чайковского с помощью Николая Лескова и Родиона Щедрина мы снова попробуем понять, в какой стране живем. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет мой коллега Кирилл Кобов.
Сразу в нескольких российских средствах массовой информации появились сообщения, что Федеральная налоговая служба может создать так называемую межрегиональную инспекцию номер 11. Как утверждают журналисты, цель этого нового учреждения с безликим названием – работа с крупнейшими налогоплательщиками физическими лицами, иными словами, самыми богатыми людьми в стране. Российские информационные агентства уверены, что такая инициатива действительно существует и расходятся только в том, на какой стадии она находится. РИА Новости утверждают, что приказ будет подписан уже со дня на день. Интерфакс передает, что идея пока на стадии обсуждения и далека от реализации. Предстоящим налоговым неприятностям самых богатых россиян посвятил свою статью «Операция антигламур» на сайте Global.rus Алексей Еременко. Оказывается, не все так просто, и речь идет не столько о самых богатых, сколько о самых известных.
Как пояснил собеседник Интерфакса, мысль в том, чтобы создать инспекцию, занимающуюся не крупнейшими в смысле денег, а заметными физлицами, которые мелькают на экране телевизоров, в том числе завсегдатаями светских мероприятий.
Зачем же нужна такая инспекция? Может быть, для того, чтобы перед выборами потрафить так называемому простому человеку, по определению завидующему знаменитостям?
Вопрос, откуда деньги на икру, машины, бриллианты и платья в стразах от Сваровски, терзал всякого, кто включал какие-нибудь светские новости, листал глянцевые журналы и вообще контактировал с гламором. А он везде, от контактов и захочешь, не убережешься.
Впрочем, Алексей Еременко видит здесь и иной, более простой политический расчет. Власть хочет, что называется, посадить на крючок обитателей телеэкранов и глянцевых обложек, чтобы использовать их политическую лояльность.
Понятно, что разнообразные партии рекрутируют сейчас артистов на предвыборный чес. Понятно, что узнав о новом налоговом начинании, артисты могут сильно задуматься. И если раньше им было совершенно безразлично, за какую партию агитировать, от кого получать черный нал, деньги не пахнут, то теперь «Единая Россия», очевидно, выйдет в дамки. Туда налоговики уж точно не сунутся. Можно даже предположить, что после вчерашнего заявления цены на агитационные песни и пляски радикально упадут.
Одно остается непонятным. Дело в том, что на экране представители власти мелькают чуть ли не с такой же частотой, что и деятели поп-культуры. И одеты они не бедно, и доходы у них не маленькие, если, скажем, судить по ставшей достоянием прессы описи имущества, украденного некогда у вице-спикера Госдумы Слиски. Не стоит ли опасаться и этой категории лиц? Мнение автора статьи на сайте Global.rus Алексея Еременко.
Банальный российский реализм. Кому не будет они заниматься, как бы всерьез трясти вот коррупцию среди чиновников, среди губернаторов, среди там, министров, тем более. Это слишком большая проблема, чтобы ей могло заниматься отдельное ведомство. Моя оценка, что гламурным персонажам-то особо не достанется, как бы там чего кто не хотел. По-моему, максимум это вот некий вариант Митвуля, максимум на что можно рассчитывать, когда как бы вот действительно много шума, много угроз, но в итоге как-то все заканчивается вот само собой.
Алексей Еременко, автор статьи «Операция антигламур» на сайте Global.rus. Кирилл Кобрин, Политик онлайн.
Московское время 18:45. В программе «Время свободы» заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы приостановил производство по делу известного политолога и публициста Андрея Пиантковского, назначив филологическую экспертизу его книги, которую обвинение считает экстремистской. Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу об убийстве в подмосковной электричке 19-летнего Артура Сардаряна. Дело направлено на новое рассмотрение. Российская партия социальной справедливости утвердила свой избирательный список. В первую тройку вошли лидер партии, политолог Алексей Подберезкин, руководитель детского дома Максим Лесков и генерал КГБ в отставке, бывший депутат Государственной Думы Валерий Воротников. В городе Зверево Ростовской области умер еще один участник акции протеста бывших шахтеров, требующих соблюдения их социальных прав. В Нью-Йорке открылась очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, обращаясь к мировым лидерам, заявил, заявил, что мир стоит перед лицом целого ряда серьезнейших проблем, требующих большей сплоченности и коллективных действий. В Багдаде в результате серии взрывов погибли не менее 6 человек, около 20 ранены. В иракском городе Басра при взрыве погибли 3 полицейских, 20 человек получили ранения. В столице Мьянмы Янгоне завершилась многотысячная антиправительственная демонстрация, проводившаяся по призыву буддийских монахов. Манифестанты обещают ежедневно проводить акции против военного режима. К центру Янгона подтянуты дополнительные силы полиции. Власти Чехии депортировали в США подозреваемого в терроризме. Усама Абдулла Кассер, имеющий двойное гражданство Швеции и Ливана, был арестован в Праге в декабре 2005 года. Премьер-министром Японии стал Исуо Фукуда, новый глава правящей либерально-демократической партии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 18 часов 47 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И вновь вернемся к главной на сегодня теме в России. Это перестановки в российском правительстве. Напомню, новый состав Кабинета министров был объявлен накануне президентом Владимиром Путиным. Несмотря на всю внешнюю загадочность этих перестановок, вот эта рокировка дает американским политологам делать вполне, дает возможность американским политологам делать вполне определенные выводы. Мой коллега, нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин побеседовал о перестановках в российском правительстве с профессором Маршалом Голдманом, содиректором Центра российских исследователей Гарвардского университета. Отмечу, что Маршал Голдман был в группе западных специалистов по России, встречавшихся с Владимиром Путиным около 2 недель назад.
Профессор, какова ваша интерпретация этого шага российского президента? Этот шаг выглядит отчасти загадочным. Единственной значительной жертвой перестановок оказался Герман Греф, в то время как его союзник в правительстве Алексей Кудрин получил повышение, став в правительственной табели о рангах вровень с главными, как считается, претендентами на роль преемника Путина. При этом трудно поверить, что у Кудрина есть даже слабые шансы стать наследником Путина. Не исключено, конечно, что отчасти перетряски кабинета стали результатом личных предпочтений нового премьер-министра. Совершенно определенно в данной ситуации можно сказать лишь одно. Российский президент делает все возможное, чтобы, что называется, не быть списанным преждевременно со счетов. Он мастерски держит свое окружение в полной неуверенности относительно того, на ком может остановиться его выбор. Таким образом, Путин гарантирует, что он остается, так сказать, мужчиной в доме до самого конца своего срока. Тем не менее, профессор, у вас, видимо, есть собственная теория относительно планов российского президента. Во время нашей встречи с Путиным 2 недели назад он сказал, что он считает, что есть 4-5 человек, способных реально претендовать на президентство. В тот момент он не назвал никаких имен, и пресса тут же начала строить догадки. Мне же выпала возможность спросить у него самого, кого он имел в виду. Это произошло после нашего общего разговора. Неожиданно для меня Путин назвал имена Явлинского-Зюганова. Людей, в шансы которых поверить почти невозможно. Когда я упомянул забытого им Иванова, Путин сказал: «О да, Иванов». Словно это имя маячит у него где-то на втором плане. А не было ли у вас ощущения, что президент Путин вас дразнил? Это было сказано им очень серьезно, без тени улыбки. Хотя Путин, конечно, способен на подобные розыгрыши. Особенно, когда это касается людей, которых он вытолкнул с реальной политической сцены. Профессор, помнится, несколько месяцев назад, когда мы с вами обсуждали назначение 2 новых вице-премьеров, Иванова и Медведева, вы увидели в том шаге президента Путина, скажем так, демократический зачин, считая, что Путин дает возможность и себе самому, и стране оценить, кто из 2 этих людей будет лучшим кандидатом в президенты. Как вы сегодня оцениваете политические рокировки российского президента? Я думаю, что, к сожалению, он исходит из своих собственных интересов, из того, что лучше для него, а не для российской политической системы. Без сомнения, сейчас его цель — удержать всю полноту власти в своих руках как можно дольше. Если бы он дал этим двум кандидатам показать себя, показать, на что они способны в сравнительно честной конкуренции на своих местах, это бы послужило на пользу демократии в России. Сейчас же на сцене появляется третья фигура, тесть министра обороны. Появляется ощущение семейного подряда в правительстве. Я не могу утверждать, что все это смертельно для российской политической системы, но, на мой взгляд, было бы гораздо лучше для всех, если бы Путин объявил о своих предпочтениях сравнительно задолго до выборов, дал возможность обществу всерьез присмотреться к кандидату и сделать для себя выбор. Это помогло бы поддержать стабильность политической системы, которую сейчас все больше увязывают с присутствием на политической сцене Владимира Путина, и обеспечило бы плавный переход власти в руки новой администрации, нового лидера. И чем быстрее будет известен основной кандидат, тем лучше. До президентских выборов ведь остается все меньше времени. Профессор Маршал Голдман комментировал перестановки в российском правительстве.
Вопросы господину Голдману, напомню, он является содиректором Центра российских исследований Гарвардского университета, задавал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Московское время 18:52. Информационную программу «Время свободы», как всегда, завершает наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши. В Польше неизменно популярной остается фантастика. Любители фантастики даже имеют свой съезд. Он называется «Полькон» и проходит в разных городах страны каждый год уже более 2 десятилетий с неизменным успехом. О 22-м «Польконе», состоявшемся в сентябре в Варшаве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в польской столице Алексей Диковицкий.
Когда в Польше говорят «фантастика», то первая ассоциация — это Станислав Лем. В марте 2006 года всемирно известного фантаста не стало, и польские любители фантастики уже второй раз встречаются, осознавая, что их гуру уже нет рядом. Лем, как, пожалуй, никто другой, был близок по духу многим участникам съезда любителей фантастики, поскольку писатель неоднократно говорил, что ощущает случайность своего существования в данном месте и времени. Архивная запись, говорит Станислав Лем, в день, когда ему исполнилось 75 лет. Конечно, могло случиться так, что я появился бы на этой земле бобром или куницей, или вообще не появился, или, не дай бог, родился бы в коммунистическом Китае или Советской России. Страшно. Или в Америке. Это было бы менее страшным. А если 200 лет назад, тоже было бы неприятно. В общем, если об этом рассуждать, где и как прожита жизнь, то я могу сказать, что было неплохо. Конечно, могло быть и лучше, но все было не так плохо.
Могло быть лучше, но не было наихуже.
В нынешнем году съезд любителей фантастики «Полькон-2007» поражал своим размахом. Гости провели 4 дня в одном из отелей в центре Варшавы, холл которого заполнился фантастическими конструкциями и людьми, переодетыми в костюмы героев известных фантастических произведений и фильмов. Орки, пришельцы, гоблины, тролли, черепашки-ниндзя. Я принц Имрик, один из последних драконьих орков, который, один из немногих, может еще разбудить дракона. Все, как обещали организаторы в ставшем популярном рекламном ролике съезда.
Заповяда się całkiem zwyczajnie.
Кажется, что это совершенно обыкновенное мероприятие, но ничего совершенно обыкновенного на нем не будет точно.
То на pewno nie będzie.
Говорит координатор съезда, председатель конфедерации фантастики РАСУН, писатель-фантаст Витольд Сикижинский. Если нас интересуют игры, пожалуйста, можно играть в игры, причем самые разнообразные. Настольные, компьютерные, так называемые живые игры. Много внимания было уделено в этом году фантастическим комиксам. Приглашены ведущие авторы таких комиксов, которые остаются очень популярными, несмотря на компьютерные игры, например. Если вы увлекаетесь фантастической литературой, есть возможность пойти на встречи с писателями-фантастами. Мы организовали в этом году также целый ряд научных встреч. На одной из таких научных встреч плеч. Как оказалось, можно, например, узнать, бреют ли эльфы ноги, какова скорострельность определенной модели лазерного автомата того или иного героя и так далее. В залах, где проходят встречи с писателями-фантастами, не найти свободного места. Я когда шла на Польком, то на вопрос моей мамы, ну что там может быть интересного, ответила: «Мама, я иду на встречу с писателем, который имеет для меня такое же значение, как для тебя, Хенрик Сенкевич». И этот аргумент убедил мою маму. Говорит варшавская лицеистка. Примечательно, что Польком – это мероприятие некоммерческое. Поэтому, как говорят организаторы, у них есть редкая в наше время возможность делать все так, чтобы нравилось прежде всего любителям фантастики, посетителям, а не спонсорам. В каждом из городов, где проходит съезд, основная нагрузка по организации мероприятия ложится на членов местных клубов любителей фантастики. Они работают над подготовкой Полькома в качестве волонтеров, а кроме того, еще и платят за входные билеты, чтобы общая цена этих билетов могла быть ниже, а значит и само мероприятие более доступным, например, для студентов. Одним из важнейших событий Полькона 2007 было вручение литературных премий имени Януша Зайдля, легенды польской фантастики. Это самая престижная награда для писателей-фантастов в Польше. В нынешнем году лауреатами награды стали Майя Лидия Косовска и Ярослав Гжендович, оба автора хорошо известны любителям польской фантастики. Одной из целей Полькона 2007 было побить рекорд 1999 года, когда на съезд приехали около 1200 гостей. Организаторам удалось это сделать. В нынешнем году Полькон собрал около 2000 человек. Это своего рода отдушина для любителей фантастики, по крайней мере для меня. Это здорово уметь переноситься в другой мир, пусть даже и вымышленный. Это помогает в жизни хотя бы на время стать существом не из этого мира. Сказал Марк Пшибыльский, гость Полькона из Кракова. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж Алексея Диковицкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей третий и заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах
сегодняшнего. Добрый вечер, Андрей. Только что на Генеральной Ассамблее ООН, это 62-я по счету Генеральной Ассамблеи, открылась общая дискуссия. Мне выступил президент Соединенных Штатов Джордж Буш. Какие цели преследуют на этом форуме США, Россия и Иран? Такой вопрос я поставил перед экспертами Радио Свобода. Далее поговорим о том, что сегодня приступило к работе новое правительство России. Эксперты оценивают изменения в кабинете министров, которые оказались не столь значительными, как можно было предполагать. Общественная дискуссия о борьбе с терроризмом в Германии. Можно ли сбивать захваченные экстремистами самолеты? И, наконец, только что завершилось судебное заседание в Москве. Прокуратура против оппозиционного публициста. Что вредного и антизаконного отыскали в книгах Андрея Пианковского, кстати, постоянного политического эксперта Радио Свобода. Такие вопросы поставил перед нами вторник, 25 сентября. Ответы будем искать через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Свободы» передача «Время гостей». Сегодня в нашу московскую студию приглашен член политсовета партии «Союз правых сил» Борис Немцов. С ним будет беседовать ведущий сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей» Михаил Соколов, а я прощаюсь до четверга. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Солдата в казарме избивают палками или досками какими-то.
Представляя Ахмадинеджада, президент Колумбийского университета назвал его мелким и жестоким диктатором.
Она углядела нецензурную лексику, выражение «козлы позорные».
Если мы не будем действовать, последствия изменения климата будут...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.